Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Как последние вот буквально полтора месяца у нас вошло в привычку делать каждый наш понедельник и вторник эфиры, посвященные предстоящей конференции «Экклезия» с 24 по 26 сентября, которая пройдет на базе церкви «Поклонная гора» в Санкт-Петербурге. Так мы и продолжаем ее и сегодня. У нас сегодня в виртуальной студии Антон Иванович Третьяк, старший пастор той самой церкви, которая взяла на себя смелость принять эту конференцию в этом году. Антон Иванович Третьяк, здравствуйте.
Мир вам всем и благодать.
Как мы говорили, Антон Иванович, с тобой перед вот эфиром, мир в тебе, став старшим пастором, мир в тебе потерял гениального, потрясающего евангелиста, которого знал практически все цифровое пространство нашего города и мира. Хотя, может быть, не потеряло на самом-то деле, а ты решил сегодня передавать этот опыт последующим поколениям, в том числе на предстоящей конференции «Экклезия». Да? Но и тема твоя, которая будет освещаться вот на этой, собственно, конференции, посвящена в том числе благовестию, насколько я понимаю, или анализу жизни церкви и пастора в контексте благовестия, да, в контексте вот этого самого ученичества. Об этом мы сегодня с тобой, ну, и поговорим, наверное, да, в течение ближайших 50 минут.
Да, да. Я бы хотел сразу извиниться. Мне кажется, эти эпитеты Владом были чрезвычайно преувеличены по поводу моей важности в деле благовестия. Я вообще вижу по Писанию, что главный благовестник – это Святой Дух. И так учит Писание, что он совершает невидимую работу в сердцах всех людей в нашем городе, не только. И наша задача, она более скромная, быть такими ассистентами у Господа в этом процессе. Но вот здесь тоже нужна мудрость, конечно, безусловно. И чтобы делиться этим опытом, мудростью, мы встречаемся с пасторами, советуемся, беседуем. И вот эта конференция, которая будет у нас, это встреча пасторов, которые думают, как более разумно, по Божьему замыслу, совершать свое служение, иметь успех духовный.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. В описании этой трансляции будет точно указана совершенно ссылка на конференцию «Экклезия», то, как на нее можно записаться. Каждый из вас все еще может успеть зарегистрироваться и приехать в Санкт-Петербург, если вы живете в другом городе, либо если вы в Санкт-Петербурге, просто приехать, соответственно, в метро «Озерки» буквально уже послезавтра и оказаться участником этой конференции, ну и узнать о том, как анализировать себя, свою жизнь, как жизнь служителя, да, даже если вы не являетесь пастором и диаконом, а всего лишь, почему всего лишь, да, являетесь главой семьи, то мы смотрим на то, что семья является малой церковью, это самое начало церкви, да, и поэтому, если вы глава семьи, то вам тоже нужен быть хорошим служителем, хорошим пастором вот этой малой церкви, и для вас тоже вот на этой конференции будет масса полезного и нужного, в том числе выступление Антона Ивановича Третьяка, которое посвящено делу благовестия. Антон Иванович, скажи, пожалуйста, почему вот есть совершенно разный взгляд на благовестие, в том числе у христиан, и есть, ну, ряд людей, которых я встречал немало в своей жизни, которые вообще не считают нужным заниматься благовестием, рассказыванием о Христе другим людям, да, потому что считают, что любой нормальный человек, который заинтересуется религией сегодня, там, Христом, Библией, да, он вполне способен открыть Google, спросил Google, да, открыть интернет и узнать все, что нужно ему там, а мое благовестие лично ему будет восприниматься как давление, да, как вот это вот, какая-то вот напряжение, вторжение в личное пространство, в то, что вообще мне не принадлежит и куда мне вторгаться не нужно. Почему, да? Вот есть вот ты, допустим, который считает нужным благовествовать, и вот вторая категория граждан, которые вот интернету все это отдают.
Сложный очень вопрос. Я думаю, разные причины. В первую очередь, может быть, это какой-то просто человеческий страх выйти за пределы своего вот кокона такого и с кем-то вступить в беседу. Скорее всего, негативный опыт, который неизбежен при благовестии, какой-то несколько негативных таких вот отвержений, и человек делает вывод, наверное, у меня нет дара благовестника. Это такие люди, видимо, с особым даром, как апостол Павел, который там его били, он вставал и шел и благовествовал там. Или прямо во время, когда его били, он говорил, как здорово, что все собрались меня побить. Я так рад, что столько людей собралось. Можно я вам расскажу Евангелие? И люди замолкали, начинали его слушать. Что такие, ну, человек сразу себе ставит такую планку, вот каким должен быть в его глазах благовестник. А на самом деле, ну, Библия говорит нам, что каждый христианин, он священник для этого мира, независимо от того, имеет он рукоположение, там, апостольскую преемственность, даже там мужской пол для необходимый для священства по Писанию, такого вот именно официального священства или нет. Любой может, даже девочка там, помните, в Ветхом Завете девочка благовествовала язычнику, и он получил исцеление. Вот это вопрос понимания Бога,
то есть, фактически, ты считаешь, что
Писания
это,
ну, исключительно... и страхи, человеческие страхи.
Хорошо, спасибо большое. Дмитрий Анатольевич Розет передает тебе привет большой в комментариях. Попросил, да, тебе вот так сделать, вот так вот, я тебе это делаю.
Взаимно.
Но, менее, да, но тем не менее, Антон Иванович, такое мнение есть, в том числе у пасторов, да, которые не желают заниматься благовестием, и они опираются, опять же, на твои слова, ты сейчас сказал выше о том, что самый лучший благовестник – Дух Святой, да, вот, ну, зачем мне благовествовать, если есть Дух Святой, который вот всех, кого нужно, он проведет, в общем-то говоря.
Ну, тут надо понимать, что есть такое, Божья работа Духа Святого, она не всеобъемлющая в плане того, что она рассчитана на участие Церкви. Ведь Господь создал Церковь как местилище своего присутствия. Церковь – это тело Христово. И это совместная работа. У Бога такой расчет, что Дух Святой будет работать совместно с Церковью. Дух Святой готовит сердца, а Церковь, как жнецы, выходят на поле и собирают эти плоды созревшие. Вот. Но если не собирать плоды, они так там останутся, упадут, сгниют, и все.
Угу. Хорошо. Как много ты в своей жизни занимаешься личным благовестием, вот как, ну, как пастор, как просто как человек, да? И можешь ли ты в большой степени опираться на дело благовестия, на свой личный собственный опыт, рассказывая, да, другим о том, что нужно делать так? Либо ты всегда говоришь, вот в качестве примеров показываешь там Павла, Христа и всех остальных.
Это было бы странно, если бы я рассказывал, показывал это на Павла, говоря о том, что каждый призван Богом благовествовать. Безусловно, это неотъемлемая часть моей жизни. Я соприкасаюсь с людьми, с своими соседями там, дома, на даче, где-то в обстоятельствах разных. И молюсь о том, чтобы Бог давал мне мудрости, как увидеть, когда Бог подводит тебе вот, человека, ситуацию, располагает, чтобы поговорить с ним о Господе. Там, в больнице я лежал, с соседом беседовал. Ну, это, я думаю, что любой христианин это в своей жизни испытывает, даже если он немножко, да, я думаю, даже те христиане, которые боятся благовествовать, наверняка вы испытывали эти моменты, когда вас Бог просто заставляет иногда благовествовать. У меня бывали такие моменты в жизни, когда я был просто вынужден благовествовать, потому что просто, ну, человек сам приходил буквально и говорил мне, расскажи мне Евангелие. Вот, но тем более из-за того, что я, ну, достаточно активен в социальных сетях, часто у меня происходит переписка о христианстве, о вере с людьми, ищущими Бога. Нет проблем.
Каждому из этих людей ты предлагаешь искать Евангелие и благую весть или все-таки используешь какие-то иные слова в своем языке, да? Потому что сегодня, ну, правда, многие люди с трудом понимают слово Евангелие и благая весть, да? И это, в общем-то, не их вина, что они их не понимают. Это, ну, слова из другого языка, из другого мира, поэтому вряд ли, ну, ты вот с таким подходишь, да?
Иногда я использую слово Евангелие, благая весть, да. Иногда я использую слово Евангелие, чтобы показать суть христианского послания. Но чаще я, вообще в последнее время я больше перехожу к такой методике. Я не столько стараюсь человеку говорить, что я считаю нужным, сколько я стараюсь человека спрашивать. Я обычно разговор начинаю: расскажите мне о христианстве, что вы знаете, вот как вы себе представляете, чему учат христиане, как по христианскому учению человек попадает в рай, что для этого должно произойти. И дальше я просто слушаю, что человек говорит, и по результатам вот услышанного я уже дальше продолжаю беседу. Мне кажется, это более продуктивно, потому что человек, ну, понимает, что его не хотят загрузить просто чем-то и убежать, а рядом с ним кто-то, кто заинтересовался вообще, что у него внутри. И это открывает двери. Мне действительно, ну, я не делаю вид, что мне интересно. Мне действительно, ну, интересно, что у человека внутри. Вот.
Большинство людей, с которыми я встречался в последние, там, не знаю, полгода, год, когда мы с ними говорили тоже о той же самой Евангелии, благой вести, о Боге, в принципе, да, они при слове «рай», ну, скажем так, либо многие не понимали, что такое, либо у них было такое карикатурное представление о рае, как о месте, где, ну, какие-то там, не знаю, феи, арфы, феи, ангелы, да, то есть какое-то странное такое место, которое никакого отношения к ним на самом деле не имеет, да, то есть когда, сегодня, когда ты говоришь человеком о Боге, в его, ну, там, сознании слово «рай», как правило, ну, не занимает серьезное место, либо вообще отсутствует напрочь. Да? Потому что сегодня у людей совершенно другие проблемы, им, ну, не хочется попасть в рай, на самом-то деле, да, им хочется, не знаю, какого-то спокойствия.
Рай этот устроить себе здесь, на земле, да?
Ну, да, в том числе, да, то есть они приходят к Богу, потому что у них проблемы сегодня, здесь и сейчас есть в их жизни, им сегодня плохо, там, им, у них сегодня плохая семейная жизнь, у них сегодня нет уверенности в жизни, у них сегодня нету понимания, где, что такое плохо, что такое хорошо, на что опираться, да, в этих разговорах. На какие ориентиры? Их нету, этих ориентиров, да? И поэтому для них вот эта перспектива рая, она где-то бесконечно далеко, где-то настолько впереди, да, что мне кажется, что они сегодня об этом вообще не думают.
Не знаю, брат, но мне кажется, что немножко не совсем так. Либо люди попадаются такие специфические, либо что, я не могу понять. Но именно сейчас, вот в контексте происходящей пандемии, думаю, что подавляющее большинство жителей Земли вдруг поменяло немножко свое мировоззрение. И те, для кого рай, там, ад, смерть, это было где-то там потом, там, после 60-ти, сегодня вдруг люди осознали, что они могут умереть за 2 недели внезапно. И поэтому сейчас, вот, опять же, мы говорим, да, что главный благовестник – это Бог, и Бог допустил этой пандемии быть, я думаю, для того, чтобы люди немножко встряхнулись, а то что-то они заигрались вот в это все земное. И это действительно проблема, что человек видит все свои трудности и успехи только в рамках вот этой вот земной жизни, которая на самом деле – это лишь маленькая точка на вот этой ленте вечности, бесконечности, для которой создан человек. И когда ты благовествуешь, ты говоришь с человеком о том, что есть вечность, это все, что здесь происходит с тобой, это, ну, очень временные вещи, как бы они ни казались реальными. А волновать тебя должно, ну, больше беспокоить то, что будет в вечности, а не то, что будет через неделю. Mm-hmm. Ну, вот как-то... Да,
спасибо, ну, большое.
Человек говорит, я не верю, там, например, ну... Когда-то мне я этот мудрый совет услышал, и если немного времени с человеком на беседу, на долгие вот эти философские рассуждения о том, как все устроено, то обычно я говорю так, как вот меня научили. Давайте я просто вам расскажу вкратце. Вот представим, что вы не верите там в ад и в рай, может быть, даже вы не верите, что Библия – это истина. Но давайте так, просто вы услышите точку зрения христианства. Вот как христиане представляют себе на самом деле. Не так, как, ну, многие думают, чему учат христианство. Потому что мой опыт показывает, что большинство людей считают, что христианство – это то же самое, что большинство основных религий в мире, которые говорят, делай добро, твори добро по всей земле, и будет тебе рай. Но христианство совсем другому учит. Оно учит как раз тому, что человек сломан, в нем что-то глубоко испорчено, неисправно. И сколько он не старается делать добро, у него не выходит это добро. И христианство объясняет причину этого и дает ответ, да, дает решение. Причина в том, что человек оторван от Бога, а решение в том, что через Иисуса Христа человек может соединиться с Богом, освободиться от грехов, которые его разделяют с ним, отдав эти грехи Иисусу в молитве, да, и получив его праведность, приняв веру Иисуса. И получить воскресение, которым воскрес Иисус, получить это воскресение сегодня в своей жизни, в своем, внутри, в своей душе, для жизни вечной. Вот. Этому учит христианство, а не 10 заповедей, которые нужно исполнять, и если ты их исполнишь, попадешь в рай. Но это утопия. Никто не исполнил 10 заповедей, и вряд ли когда-то исполнит, если честно сказать.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим с Антоном Ивановичем Третьяком, старшим пастором церкви Поклонная гора, на которой буквально 24, 25, 26 сентября будет проходить, вот, на базе которой будет проходить конференция «Экклезия» для служителей. Смотри, как строишь. Но на самом-то деле на эту конференцию может приехать и должен приехать, на мой взгляд, любой человек, являющийся главой семьи даже, не обязательно пастор, диакон или кто-то еще. Даже если вы не являетесь служителем церкви, но, например, хотите изнутри узнать, кто такие христиане, что такое христианство, то вот эта конференция – это прекрасное место для того, чтобы погрузиться просто в сообщество служителей на целых 3 дня и не только услышать какие-то разные умные слова типа Евангелия и благовестия, да, но и познакомиться с реальными служителями, например, Антоном Ивановичем Третьяком, который готов с вами поговорить нормальным человеческим языком, таким, который вам будет понятен. Вот Андрей Кочубей, например, пишет сейчас комментарий: скажите, пожалуйста, почему мне непонятно слово Божие, почему мне непонятна Библия, да? И мне кажется, что он не один такой, Антон Иванович. Очень многие люди, которые сегодня хотят узнать о Боге, встречаются с нами, да? Ну, не знаю, как с тобой, но со мной в том числе, потому что все-таки искажение уже давно произошло какое-то такое профессиональное, да? Когда ты начинаешь говорить теми словами, которыми, ну, не должен разговаривать с обычным человеком, ну вот. И эти люди нас не понимают. И поэтому они не понимают нашу страсть и веру, да, по Богу. И они не открывают Священное Писание, да, вот такую толстую книгу прекрасную, и тоже ее не понимают, потому что вся она настолько далека, бесконечна от сегодняшнего человека. Что же делать, как быть, как сделать Библию и нашу веру в Бога понятной сегодняшнему современному человеку?
Ну, во-первых, хочется ответить дорогому нашему слушателю на его вопрос, но это очень сложно сделать, не зная его лично. Поэтому вот так вот, вы меня простите, но я не возьмусь поставить диагноз через Zoom, сказать, у вас поэтому не получается понять Слово Божие. Могу перечислить некоторые возможные варианты. И первое, ну, такой банальный вариант. Может быть, вы просто взяли перевод синодальный, который немного для современного уха, для современного глаза сложноват. Может быть, вы начали читать с Евангелия от Матфея, где первые там половина главы – это родословие Иисуса Христа, и один Авраам рождает Исаака, Исаак – Якова. И вы начали, ну, так я много таких людей встречал, они говорят, это как странная книга, где какие-то родословия, и кто это может вообще понять? Но обычно я советую пролистнить эту страницу, попробуйте, вот вам непонятна первая страница, перелистните, начните читать, может быть, там появится другой сюжет, который будет вам понятен. То есть первый совет – это посмотрите, может быть, вам взять более современный перевод Евангелия, и станет понятно. Второе, безусловно, Священное Писание – это не просто книга, художественное произведение, это Слово Божие, и в нем самом содержится эта рекомендация, что без Святого Духа недостаточно вот просто человеческого ума, чтобы уразуметь. Поэтому я бы вам советовал помолиться перед тем, как начать читать, и сказать: «Господи, открой мне ум к разумению Писаний». Да, там в Евангелии написано, когда Иисус после своего воскресения явился своим ученикам, то написано, он открыл им ум к разумению Писаний. То есть нужно еще какое-то Божие действие в нашем мозгу, потому что наш мозг сильно засорен всякой ерундой, которой мы питаемся ежедневно. Может быть, это мешает. Поэтому помолитесь, прежде чем читать. Ну и, может быть, еще какое-то время потерпите. Вот мой личный опыт. Я первое время, когда мне попал в руки Евангелие, был неверующим парнем, читал, тоже много не понимал, но я сказал себе, ты должен с этой книгой разобраться, потому что она для очень многих людей авторитет и фундамент, хотя бы просто как, ну, как образованный человек ты должен ее знать. Я начал читать каждый день по небольшому отрывку и вот так вот молился, говорил: «Господи, ну если ты есть, если это твоя книга, ну помоги как-то мне ее понять». И потихонечку, помаленечку, вот как-то начало проясняться. И Писание говорит нам примерно так, вот апостол Петр пишет, что как утренняя звезда восходит, так, когда при чтении Писания появляется немножко, проявляется смысл в нашей голове. Поэтому не пугайтесь, что вам непонятно. Это нормально. Вот. Мы довольно далеко заблудились, потерялись от Бога, что уже обычные Божии какие-то истины, даже в нормальном переводе, более современном, все равно они не скоро до нас доходят. Но они дойдут, я уверен. И последняя какая-то версия, ну, бывают такие специфические, я встречал такие случаи, если человек активно занимался колдовством, экстрасенсорикой, какими-то вот такими практиками оккультными, то у него бывает даже ему не прочитать слова. То есть он открывает Писание и видит только буквы. То есть как, если он с темными силами духовными был связан каким-то прямым образом, то ему нужно сначала особая молитва, покаяние, наверное, исповедать Господу вот эти свои блуждания такие, чтобы Господь освободил его разум, который оказался покорен дьявола.
Да, спасибо тебе большое, Антон Иванович. Смотри, мы с тобой прямо перед эфиром немножко говорили там, про ТикТок и про поколение ТикТоков. Да? И это, в общем-то, означает, поколение ТикТока – это люди, которые… Ну,
а можно еще? Я прошу прощения. Да. Вот, безусловно, кстати, вот Иисус же создал церковь, и это его установление, это не человеческая такая организация, хотя в некоторых вариантах приняла форму какой-то вот такой человеческой большой структуры, но изначально сам Иисус создал сообщество верующих людей как место, где новообращенному, ищущему Богу человеку помогут понять Бога и Его Слово. Поэтому вот мы практикуем часто в нашем общении какие-то встречи верующих для совместного изучения Библии, молитвы. Я помню, начиная свой христианский путь, вот сначала в одиночку читал Библию, а потом вот встретил людей, которые вместе читают, обсуждают. Это очень продуктивно. Может быть, вот нужно с кем-то вместе читать Писание, и это поможет. Книга Деяний апостолов начинается там с такого эпизода, когда диакон первой церкви Филипп встречает человека, едущего на колеснице, который читает пророка Исаию, читает Писание и не может уразуметь. Да? И он к нему подсаживается в эту колесницу, они беседуют, и тот понимает смысл спасительной жертвы Иисуса Христа и принимает крещение тут же. Поэтому, может быть, вам нужно присоединиться к какому-то общению духовному. Вот, кстати, я знаю, Влад, наш брат, он проводит в Zoom такие беседы, общения. Может быть, вам с Владом поближе подружиться. Да. Давай про ТикТок теперь.
Да, не только в Zoom, друзья, но и в реальности. Я готов с вами встречаться по пятницам сейчас вечером в городе. Есть помещение в центре, прямо в центре города, где можно вечером встретиться, пообщаться, поговорить, попить чаю, кофе, тортика поесть, пиццу и пообщаться на тему Священного Писания, Библии, вместе почитать, порассуждать над тем. Пожалуйста, кто у вас желает это делать, пожалуйста, пишите мне в личных сообщениях. Да, про ТикТок. Поколение ТикТока, Антон Иванович, означает, что люди, опять же, я не хочу там и критиковать, там, или обижать, да, но это люди, которые в силу личного выбора или уже особенностей там, мышления не способны концентрировать свое внимание более чем там, не знаю, на 1-2-3 минуты, да, но это факт.
60 секунд.
Да. И вот ты сейчас сказал только что о том, что ты терпеливо садился читать Библию, да, не понимая ее, но ты изо дня в день садился и разбирал. Вот такую вещь, мне кажется, сегодня способен реализовать только человек очень сильно,
да, заинтересованный.
Замотивированный, да. Большинство людей, они хотят получить информацию о Боге, о Христе, о своем будущей жизни в формате ТикТок. Вот дайте, вот у тебя есть минута, да, и дайте мне, пожалуйста, таблетку, которая занимает ровно там 1 минуту в этом ТикТоке. Ты, если ее не дашь, то, ну, как бы получается, что он окажется неудовлетворенным, да, не получит то, что он хочет от тебя. Как же сегодня нам всем быть в этом поколении ТикТока?
Мне кажется, что мы немножко... Мы такие поколение Ютуба, превозносясь над поколением ТикТока, мне кажется, мы немножко перебарщиваем, делая этих людей, тиктокеров, такими тупыми, недалекими, которые не могут концентрировать внимание больше 60 секунд. Но это не совсем так. Те же самые ребята там, они молодежь, подростки, они при этом готовы смотреть какие-то семинары по бизнесу, по каким-то другим вещам, там, какие-то тренинги по физкультуре, там, через онлайн-сервисы, они уделяют этому массу времени. Как приготовить какую-то вкусную пищу, как покрасить ногти красиво. Они смотрят эти семинары, девчонки там часами, потом это все пытаются освоить. Вопрос в том, если человеку это нужно, то он потратит время. Если он не понимает, зачем ему это нужно, то он, конечно, будет довольствоваться просто каким-то коротким роликом. Но, опять же, я повторюсь, сейчас, во время пандемии, думаю, многие больше мотивированы искать духовности из-за того, что они понимают, что жизнь очень коротка может оказаться. Ну, может быть, подростков это меньше касается, да, все-таки пока что. Но все равно жизнь так устроена, что Бог стучится в сердце человека разными обстоятельствами. И, ну, может быть, мы, как благовестники, должны помочь тоже человеку, просто задать ему несколько вопросов, а вот, а дальше что? Да, есть такой хороший вопрос, а дальше что? Да, и говорят, если задавать его человеку на все его ответы последовательно, то рано или поздно человек придет к пониманию, что действительно, а что дальше-то? Вот, и тогда у него появится мотив. А пока мы пытаемся, ну, если мы не слушаем человека действительно, а просто прибежали в его жизнь, накричали ему какие-то заповеди, какие-то истины, процитировали ему Писание и убежали, то он смотрит на нас, как на сумасшедших, и не понимает, зачем ему это надо. Uh-huh. А если мы сначала его хотя бы спросим, поймем, в каком он состоянии находится, в какой стадии его отношения с Богом он находится, тогда мы, как, ну, мудрые служители, сможем ему помочь сделать следующие шаги.
Спасибо тебе большое. Комментарий Настя написала. Ко мне уже второй раз приходит соседский парень на просьбу помочь то насос поменять сломанный, то полки собрать шуруповертом из старого шкафа. Обычно ребята шабашничают, 300-500 рублей берут за это. А он не берет. Не знаешь, как начать с ним говорить о Боге. Получается, он добрый самарянин, делает добро одному из малых сил. Молюсь о нем, но на тему христианства не знаю, как заговорить.
А мне кажется, отличная вообще, отличная иллюстрация. Как объяснить человеку спасительную благодать? Можно сказать, смотрите, вы делаете мне добро и взамен не просите ничего. Вот то же самое сделал для нас Иисус. Он взял на себя наши долги, наши грехи, оплатил их и просто предлагает нам свою помощь бесплатно. В этом смысл Евангелия. Вот я хочу, и сказать, я хочу вам подарить в обмен на вашу доброту, в обмен на вашу милость, подарить вам такую духовную благодать, духовную милость.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас в виртуальной студии Антон Иванович Третьяк, пастор, старший пастор церкви Поклонная гора. Именно на этой, на базе этой церкви в 24, 25, 26 сентября, уже через буквально по пару дней, начнется конференция «Экклезия», конференция для служителей «Смотри, как строишь», для пасторов, диаконов, служителей. Но я при этом призываю каждого из вас, если вы являетесь отцом семейства, да, пастором малой своей церкви, если вы являетесь человеком, который, может быть, единственный в семье верует, но хотели бы, чтобы ваша церковь, маленькая церковь домашняя состоялась, да, случилась наконец-таки, да, то вы приходите на эту конференцию, и вы услышите массу полезного о том, как в том числе заниматься благовестием внутри своей семьи, пообщавшись, например, с Антоном Ивановичем Третьяком лично в перерывах между его выступлением и всеми остальными выступлениями. Спасибо большое, друзья, задавайте вопросы, и мы по мере их поступления будем обсуждать с Антоном Ивановичем Третьяком. Хорошо, спасибо тебе большое, Антон, за, вот, за такую беседу. Смотри, я недавно общался с одним человеком, который является, я бы сказал, агностиком, ну, то есть он на грани, да, то есть он, ну, не верит, и он весь абсолютно с головы до ног татуированный, у него лицо, все, как бы, да, и мы с ним говорили тоже на тему веры, и он сказал такую вещь, смотри, говорит, тебя волнует, во что я верю, да, ты не можешь со мной нормально общаться, но вот тебя волнует, во что я верю, ну, вот, а меня абсолютно не волнует, во что ты веришь. Я могу как бы с тобой просто контактировать, отвечать на какие-то твои, ну, то есть как бы раздражение реакции, да. Я не пытаюсь тебя убеждать в том, чтобы ты был таким же татуированным, как я, или ты занимался такими же вещами, как я, да. А ты все равно общаешься со мной, имеешь в виду, да, что хотел бы сделать меня верующим человеком. И это для него аргумент моей как бы с ним неискренности общения с ним. То есть я как будто бы не интересуюсь его, да, личностью, а я интересуюсь, по его мнению, да, его душой там, и попытками затянуть его в церковь. Не является ли это справедливым обвинением в наш адрес?
Ну, я бы ответил на это, знаешь, как, брат, сказать, ну, помогу, я бы сказал так, давай я тебе сейчас нарисую такую вот ситуацию, что, которая, может быть, поможет тебе чуть лучше понять и меня, почему я так действую. Представь себе, дружище, мой татуированный друг, что весь мир болен болезнью, от которой он умрет в ближайшие, там, не знаю, несколько месяцев. И люди, ну, все люди оказались носителями этой болезни, но она не проявляется так вот, ну, очень явно. Да? То есть она проявляется, но такие симптомы, они специфические, не для человека самостоятельного не сразу понятны. А я имею лекарство. Да, у меня есть вот эта вакцина от ковида, которая действует. И я хочу, ну, помочь человеку ее принять. А он утверждает мне, что он не болен и отказывается ее принять. Могу ли я при этом испытывать какое-то равнодушие и говорить, ну и ладно, ну и помирай там, да? Да нет, конечно. Но в такой ситуации ты будешь все равно как-то, ну, пытаться до человека достучаться. Может быть, даже ты скажешь: Влад, ты недостаточно активен, спасая меня, ты что-то слишком как-то вот расслаблен, я же умираю реально. Ну, а ведь грех – это такая смертельная болезнь, которая человека, ну, сводит в погибель. И ей действительно заражены все люди. Если у них не будет этой вакцины в лице Иисуса Христа, да, то они погибнут. Поэтому я так и не спокоен. Меня не столько беспокоят твои татуировки, там еще что-то. Меня беспокоит твоя судьба в вечности. Вот поэтому я такой душный.
Такой душный. Часто ли тебя обвиняли в такой душности в твоей жизни?
Ну нет, не часто. Я как-то, ну, редко так наседаю на людей прям капитально. Я понимаю, что, ну, не я спасаю человека, а Бог. И своей суетой я могу Богу помешать иногда. Поэтому я осторожно с людьми общаюсь, чтобы не затоптать ростки веры, которые там, может быть, Бог уже произрастил. Я, наоборот, пытаюсь высматривать, где там, где Божья работа, и к ней присоединяться, чем влезать человеку прям. Но иногда, ну, Бог прям показывает, что надо активно врываться и говорить прямо раз, два, три. По пунктам.
Чуть выше я упоминал о том, закона. Чуть выше я упоминал о том, что у нас у многих христиан, я говорю у тебя, но у многих христиан, за собой, по крайней мере, я замечаю давно уже это, есть такое профессиональное искажение, когда мы говорим специфическими словами, да, сленгом, и даже часто не замечаем этого абсолютно, потому что, ну, это уже часть нашей натуры стала, да, это наш понятийный аппарат, мы так думаем. Не размышляем. И многие люди, которым мы говорим о Боге, они просят: слушай, ты можешь просто, ну, попроще мне рассказать, просто все понятно, да? И мы с трудом находим слова. Некоторые же люди сознательно, некоторые христиане сознательно делают свою речь или свою или весть о Христе делают максимально примитивной, да, максимально примитивной, пытаясь достучаться до людей. Ну вот что является правильным, да? Мы должны делать свою речь, свою благую весть примитивной, сознательно упрощать все эти вещи? Или все-таки, как некоторые считают, мы не должны отходить от Библии, говорить, вот как в Библии написано, как там, сие же херувимы, там, да, вот так и как написано, так и говори.
Библия изначально написана довольно простым языком, и вся ее вот эта вот такая превыспренность, какая-то вот священная таинственность, она скорее просто от устарения языка. И я думаю, больше правы те, кто стараются говорить просто. Тут главное не перейти какую-то грань, не начать вообще фамильярничать или, ну, говорить какие-то неприятные, неприличные слова. Но надо говорить просто. Я помню, как меня самого вообще в тупик приводил целый ряд слов, даже в современном переводе, который я читал, когда только уверовал. Все равно было масса каких-то терминов, которые, ну, вообще как-то непонятно. Если вот ты говоришь, да, человек не знает, что такое рай, да, то вот в том переводе, которым ты потрясал сейчас перед экраном Библии, там, в русском современном переводе, там в Ветхом Завете слово «рай» заменено словом «шеол», которое вообще непонятно даже половине членов наших церквей. Хотя сделан перевод современный, с расчетом на то, чтобы человек лучше его понимал. Я думаю, нам надо говорить проще. А лучше больше спрашивать человека тогда и давать ему вообще это счастье, что, вот, видимо, ты так ведешь с людьми беседу, что они могут тебе еще осмелиться сказать, что они тебя не понимают. А некоторые из нас так разговаривают с человеком, что он, бедняга, боится лишний раз что-то и вставить, или даже и хотят вставить, но у него нет возможности вставить. Ему остается пару слов, да, у него остается только ждать, когда это закончится, и убежать. Или поскорее взять Евангелие, чтобы перестали его мучить.
Спасибо большое, Антон Иванович. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим с Антоном Ивановичем Третьяком, старшим пастором церкви «Поклонная гора» в рамках предстоящей конференции «Экклезия», которая называется «Смотри, как строишь». Она пройдет в Санкт-Петербурге, вот, собственно говоря, на базе церкви «Поклонная гора» с 24 по 26 сентября. И В описании этой трансляции будет ссылка на регистрацию туда. Если ее не будет, загуглите сайт ecclesia.ru, либо напишите мне в личных сообщениях, я вам обязательно дам эту ссылку для регистрации. Антон Ваштарисян будет...
А? Спасибо большое, дорогой брат. Я немного переживаю, не слишком ли красиво мы рекламируем нашу конференцию для обычного слушателя нашего, потому что все-таки конференция рассчитана на людей, заинтересованных в устройстве церкви, более библейском устройстве церкви. Я боюсь, не разочаруется ли кто-то, приехав на конференцию, ожидая, что мы будем говорить какие-то простые темы, а они не очень простые. Поэтому хочу, дорогие слушатели, вас предупредить, что все-таки эта конференция, да, важная для каждого члена церкви или человека, который вот, разумеет себя вот, частью Божьей работы здесь на земле, важная, но она не такая развлекательная, как ну, иногда бывают хорошие такие, более простые конференции.
Да, именно поэтому я говорю, что она все-таки для служителей, в да. первую очередь, да, но рекомендую туда приехать и тем, кто хотел бы быть действительно служителем своей семье. Давай немножко поговорим все-таки о твоем выступлении. Оно тоже будет касаться благовестия, тоже будет касаться всего этого дела, но немножко в другом контексте, да? Немножко в другом контексте. Вот конкретно ты, Антон Иванович Третьяк, о чем будешь говорить на этой конференции?
Здесь мне немножко неловко, потому что благовестия она вообще не будет касаться. Влад, дорогой мой брат, я не знаю, как так вышло, почему ты думаешь, ты уже говорил несколько раз, я стеснялся.
Да, ну потому что ты мне прислал, например, один из тезисов о развитии благовестия в том числе.
То есть, да, ну вот, если оно как-то и может касаться, то вот небольшой частью общей жизни церкви. Мое выступление будет посвящено тому, что служители церкви должны регулярно анализировать то, чем они занимаются. Не просто бездумно совершать служение какое-то, руководствуясь какой-то традицией или правилами, какими-то своими привычками, но они должны останавливаться регулярно и анализировать, а что произошло за прошедший период, какие результаты Бог дал нам достигнуть, действуем ли мы, соответственно, тому замыслу, который Христос для церкви предусмотрел, или мы куда-то ушли в сторону. На основании каких критериев мы можем оценить там, успех или неуспех церковной жизни, церковного служения, как духовно развиваются члены нашей церкви, по каким тоже характеристикам, каким обстоятельствам мы можем узнать, развивается человек духовно или нет. Ну вот об этой теме мы будем говорить, в том числе и благовестие наше. Да? Mm-hmm. Оно дает какие-то плоды или это просто вот сотрясание воздуха и... смущение окружающих нас людей какими-то непонятными словами и терминами. Угу. Но больше вот это будет о аналитике служения, о культуре аналитики в служении церкви, в служении личном человека. Поэтому конференция называется так «Смотри, как строишь». Да? Не так, что построил, а там посмотрим, что пошло, получилось. После сборки обработайте напильником.
Давай вернемся к благовестию, к евангелизации и к духовному росту. Ты сейчас произнес такую классную фразу «духовный рост», опять же, да? И когда мы говорим о духовном росте и о людях нецерковных, о тех, кто сегодня в том числе смотрит нашу передачу на самом-то деле.
Да, мы очень рады, что такие люди есть.
Да, я тоже очень этому рад. Когда они говорят о духовном росте, они крайне редко вспоминают христианскую церковь. Очень редко, да? Ну вот, и очень редко вспоминают Поклонную гору, но в их памяти всплывают различные восточные и психотерапевтические практики, да, с помощью которых сегодня предлагается различный духовный рост. Вот, и часто люди, желающие духовного роста, выбирают вот эти восточные практики, но не выбирают христианство. Почему, на твой взгляд, это происходит? И как все-таки... рассказать человеку современному о том, что на самом деле духовный рост возможен и в рамках христианства, а не только в рамках каких-то восточных эзотерических практик?
Очень сложный вопрос. Если отвечать на него как-то вот так обдуманно. Я начинал свой духовный поиск как раз с восточных практик, потому что они оказались как-то ближе, доступнее для меня, чем церковные вещи. Может быть, я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, почему люди выбирают восточные практики. Нужно анализировать современную ситуацию. У меня нет такого материала, я могу только на своем опыте. Я могу сказать, что в моем понимании церковь – это было что-то такое литургическое, такое красивое, ритуальное. И там я не мог понять вообще, как там возможен духовный рост. А в восточной практике это было очень просто. Я ходил в секцию занятий восточных единоборств, и нам там просто объясняли, что вот совершенствуя свое тело, дисциплинируя себя, ты как-то дух свой укрепляешь. Это было более-менее просто, понятно, но более-менее научно. Поэтому и находило отклик в моей жизни, в моем, ну, я на это тратил время. Правда, потратив на это несколько лет, я увидел, что динамики-то положительной немного, и это заставило меня искать где-то, ну, глубже. И мне попало в руки Священное Писание. Я увидел в Иисусе Христе, там вот на страницах Евангелия, я встретил Иисуса, который говорил о необходимости духовной какой-то серьезной перемены в жизни каждого человека и в моей жизни. И вот это меня зацепило, и я пытался, вот, с того момента я начал пытаться понять, что же Иисус такое предлагает, потому что явно Он предлагал что-то радикальное, и это, я понимал, что это нужно мне, потому что мои восточные практики мне не давали какого-то радикального реального результата лично в моем характере, в моей жизни.
Спасибо тебе большое. Если поговорить...
Я не уверен, да, что современная церковь в глазах человека является таким местом, где понятно, что...
С духовными практиками, когда мы говорим о духовных практиках, каких-то духовном развитии, то обычно мы где-то глубоко в душе имеем в виду, что мы хотим стать, ну, более лучшим человеком. Угу. Лучше, да, мы хотим стать лучше. Или мы хотим стать человеком.
Да.
Ощущаю свою ущербность и немощь какую-то внутри. Даже если
это очень хорошее желание.
Очень крутые снаружи, да. Вот если говорить о христианском взгляде на человека, да, вот человек – это кто?
Человек – это Божие творение, созданное Богом для того, чтобы быть подобным Ему, подобным Богу, но потерявшему с Богом реальную связь, из-за этого не способного даже стать человеком более-менее сносным вот, в повседневной жизни. И вот это желание, оно Богом заложено в нас. Наше желание все-таки как-то освобождаться от плохого и становиться лучше. Но любой человек рано или поздно приходит к тому, что с этим какие-то проблемы. Причем проблемы капитальные. Что я стараюсь быть лучше, но как-то вот серьезно лучших изменений не происходит. И вот в этом смысле христианство дает ясный, трезвый ответ. Как раз христианство говорит, что человек испорчен грехом, и самому ему в одиночку не справиться. Но мы птичка маленькая, гордая, мы пытаемся сами доказать Богу, что мы сами справимся. А Господь говорит, слушай, ну это гордость, это глупость просто. Не нужно, ну, не нужно ни перед кем, никому ничего доказывать. Я для тебя не судья, а любящий отец. Просто вернись к своему папе и скажи, папа, я потерялся, я хочу на ручки. Ну так, как, возьми меня на ручки, помоги мне. Я, хоть я и взрослый дядька там или женщина, вот, но я чувствую, что-то я духовно заблудился. Помоги мне. И Бог вот такой любящий отец. Он говорит, у меня есть средства полечить тебя. Да, я заплатил за твое лечение очень дорого. Я своего сына отдал на смерть, чтобы тебя вытащить. И не тебя одного, а еще многих, но и тебя в том числе. Поэтому давай, иди сюда. Не стесняйся своих грехов, своих. Многие считают, я вот приду в церковь, но сначала мне нужно чуть-чуть себя улучшить. Вот. А христианство говорит, не надо ждать, когда ты станешь лучше. Приходи, какой ты есть. И здесь Бог займется твоим лечением. Mm-hmm. Потому что я встречал мусульман, у меня есть знакомый мусульманин, говорит, я не хожу в мечеть, потому что я плохой мусульманин. Я курю, там, еще выпиваю. Таким в мечеть нельзя заходить. Я говорю, ну да, приходи в церковь. В церковь можно заходить таким людям. Это не значит, что, ну, Бог одобряет курение или пьянство, но просто, ну, реально человек со многими вещами сам не справится без Бога. Он человек создан в расчете на присутствие Бога рядом. Он по-другому не может успешно функционировать.
Угу. Ты сказал, что человек сам не справится без Бога, а у меня есть комментарий, который Ольга написала. Она пишет, что я вот молилась Богу, а Бог все равно не исполнил никаких моих желаний, поэтому я перестала молиться. Вот с одной стороны, ты говоришь, что мы жалкие там, и немощные, да, но я так, может быть, утрирую, да, без Бога, мы ничего не можем без Него. А вот тебе реальный пример. Ольга говорит, я молилась, я приходила к этому Богу, про которого вы сейчас рассказываете и которого вы рекламируете, но Он не исполняет моих желаний.
хотелось бы с этой Ольгой встретиться, поговорить, потому что очень сложно вот так заочно общаться. Но, может быть, проблема в том, что вы думали, что Бог будет исполнять ваши желания, а может быть, Бог, ну, реально эти желания не совсем сейчас самые важные для вас. Может быть, у Бога есть свой взгляд на вашу жизнь, и, может быть, Он хотел бы начать с чего-то другого в вашей жизни, чем с того, о чем вы просите. Может быть, мудрее было бы не давать Богу какие-то задания, которые Он должен выполнить, а спрашивать у Бога: «Господи, открой мне, как Ты видишь мою жизнь, чего мне просить сейчас, с чего мне начать вообще какие-то перемены в своей жизни?» Потому что иногда мы выглядим очень странно. Это, знаете, притча о блудном сыне. Сын забрал у отца наследство и ушел его тратить, да? И там пропивает его, тратит, да, отца своего забыл, забросил, но потом деньги кончились, и он звонит папе: «Папа, пришли еще денежек, там, да, или там, вытащи меня здесь, помоги мне». А может быть, отец хочет ему сказать: «Слушай, возвращайся домой, давай как бы-то, я не хочу, чтобы ты там оставался, поэтому я там тебе не буду помогать, ты давай возвратись домой, и здесь мы будем трудиться вместе». Ну, мне очень сложно, это заочно. Простите, Ольга, я не могу сказать что-то о вас конкретного, потому что я вас не знаю. Но пусть ваши руки не опускаются. Бог, если не отвечает, это не значит, что он не слышит. Да, прошу прощения.
Связь прерывается, поэтому... Да. Смотри, когда мы с тобой говорим о Боге, о христианстве, о церкви, и мы произносим слово «спасение», да, имею в виду, что человек во Христе обретает жизнь вечную со Христом, да, вечно счастливую, там, комфортную, какую-то, не знаю, там, необременительную жизнь, именно в божеском понимании этого слова. Но в любом случае человек приходит ко Христу, то есть в нашей реальной жизни человеку нужно спасение по разным причинам. Да? Одному нужен Христос, потому что он не имеет никакой цели в жизни, например, да, вот он, у него бесцельное существование, и ему нужен Бог, чтобы эту цель обрести. Кому-то нужен Бог, потому что он несчастен в любви, ему нужно эту любовь обрести, да. Кому-то нужен Бог, потому что он себя не реализовал, и вот, придя к Богу, оказавшись во Христе, он вдруг понял путь для самореализации, да. А для тебя, зачем тебе нужен был Христос в свое время? Зачем тебе нужен был Бог? Что ты закрыл, какую дыру в своей жизни?
Ну вот ты сказал это про дыру. Да, вот это и было ощущение какой-то невероятной дыры внутри, что я туда пытаюсь забрасывать спорт, самосовершенствование, развлечения, какая-то пустота, которая вдруг на какое-то мгновение кажется будто заполнена. Ты сходил в кино, ты провел 2 часа, там классно было, весело, вроде хорошо. Возвращаешься домой, а внутри как-то пусто. Да, как Виктор Цой пел: «Дом стоит, свет горит, из окна видно даль». Ну, вроде все хорошо, дом есть, свет есть, да, там, вот. Но откуда-то взялась эта печаль, да, вот откуда она взялась? Она взялась от того, что у человека внутри, в душе есть дыра огромная, размером с Бога, да, это известное выражение такое.
Блез Паскаль.
Блез Паскаль, говорят, что это сказал. Ну,
Паскаль это сказал, да.
Да, вот, что есть дыра размером с Бога, и заполнить ее может только Бог. И пока она не заполнена, в душе все равно какая-то неудовлетворенность. Отсюда вот мы видим, что люди, достигая вершин власти, богатства, они все равно не могут остановиться, потому что это не заполняет. Главная потребность человека – это присутствие Бога, реальное живое присутствие Бога. И вот это я чувствовал, что чего-то, какая-то пустота. Я чувствовал, что в Иисусе где-то вот как будто есть надежда, что Иисус эту дыру заполнит, в отличие от всего, что я до этого встречал. И Иисус заполнил эту дыру, и у вас
спасибо.
Заполнил.
На этой ноте мы на этих словах замечательных, вдохновляющих мы закончим. Друзья, 24, 25, 26 сентября на базе церкви Поклонная гора в Санкт-Петербурге будет проходить конференция «Экклезия. Смотри, как стоишь». Антон Иванович Третьяк, старший пастор этой церкви, и вы всегда можете прийти в воскресенье к 11 утра, к 10:30 в эту церковь, метро «Озерки», и познакомиться с ним лично, чтобы узнать о Боге немножко больше, чем сегодня в процессе нашей передачи.
Всем пока. Либо каждую среду «Поклонная гора», я дежурю.
Всем пока. Спасибо.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.